Но надо сказать, что вообще-то ведь Ростоцкий в конце жизни, можно сказать, пытался войти в ту же реку. Он ведь экранизировал из жизни Федора Кузькина, вот произведение «Живой» Бориса Можаева, которое когда-то у Любимого там тоже, да,
да.
То есть это деревенская тема, и там, как я помню, я плохо помню этот фильм, видел как тогда, его вообще не вспоминают сейчас, по-моему. Но там тоже какие-то сатирические образы были, насколько я помню. Вот, так что она как бы закольцевала вот его творческую биографию Ростоцкого. Хотя, наверное, все-таки не удалось войти в ту же реку дважды, потому что, ну, поскольку этот фильм уже как бы не был, ну, замечен, отмечен уже в то время в перестроечное.
Да? В общем-то, как раз из жизни Федора Кузькина. Дело в том, что картина, которая оказалась, в общем-то, примерно в похожей ситуации, то есть как и «Земля и люди», картина, которая... Вот здесь уже и время стало опережать кино, то есть в каком-то смысле то, что было так остро в момент запуска, оказалось не так остро в момент премьеры, и, к сожалению, это современниками очень болезненно воспринимается обычно. В общем-то, значимость подобного рода картина, она приобретается с годами, потому что, в общем-то, вот это вот, если бы там была только какая-то сиюминутная такая вещь, это бы, конечно, мало стоило, но у Ростоцкого это не так. У Ростоцкого «Земля и люди» и «Жизни Федора Кузькина» картины, которые как раз действительно сатирических много, да, большую галерею дают, и в принципе галерея образов очень подробная, и, но они чуть-чуть, вот особенно Кузькин, они чуть-чуть не успевали в ожидании общества, которое просто уже было в такой ажитации и требовало все новых и новых разоблачений, а в общем-то без вот этой разоблачительной гонки они воспринимаются гораздо лучше.
Я тоже давно ее не пересматривал, я вот сейчас задумался, может ее надо показать и посмотреть на большом экране, потом я что-нибудь скажу, сейчас не готов, да? вот не готов прокомментировать, хотя безусловно, то, что здесь вот эта очень важная черта стиля Ростоцкого, которая вроде как не эйзенштейновская, но с другой стороны тоже эйзенштейновская, удивительное точное выстраивание второстепенных персонажей, вообще даже эпизодников, которые запоминаются сразу, с которыми он умел, ну как именно, как палитра в буквальном смысле. Вот он их разводит.
Ростоцкий
по фильму,
говорил, что он непосредственно.
Палитрой буквально.
Ну да, и Ростоцкий говорил о том, что, в общем-то, как ученик Эйзенштейна, вот именно, он, в принципе, не считает себя, он считает себя учеником Эйзенштейна, но ни в коем случае не человеком, воспроизводящим его стиль. И единственный раз он намеренно, как он считал, опирался на эйзенштейновский принцип коллективного героя, который был у Эйзенштейна в 20-е годы, и он его применял в фильме «Зори здесь тихие», который он считал, в общем-то, в каком-то смысле посвящением Эйзенштейну, хотя здесь гораздо больше каких-то превходящих вещей, которые, в общем-то, от Эйзенштейна весьма далеки.
Да, и я вот в этом смысле, не знаю, вот я в своем восприятии этого фильма очень с этим согласен, потому что у меня все девушки сливаются в одну и одного мужчины, который рядом с ними. Несмотря на то, что я знаю, что очень многие восприятия их разделяют, вот они у меня не разделяются. В этом смысле они абсолютным хором выступают. Но это такое лирическое отступление от, может, особенности моего восприятия.
Мне очень интересно было увидеть Татьяну Глобову в качестве второго фильма, и
надо сказать, что Лиознова действительно, это же как раз, они параллельно фактически учились, и Лиознова тоже слушала курс композиции фильма Эйзенштейна, тоже, можно сказать, одна из режиссеров, которые на Эйзенштейна так или иначе получили багаж культурный эйзенштейновский, хотя Лиознова, в отличие от Ростоцкого, у нее как-то не было такого, не было размышлений регулярного об эйзенштейновском опыте, потому что если Ростоцкий как-то соотносил себя, где-то использовал общий культурный багаж и так далее, то Лиознова, в общем-то, как раз вот она в большей степени, именно будучи не столько даже студенткой мастерской Герасимова, сколько работая на студии Горького под началом Герасимова, она как раз скорее опиралась вот на стремление смикшировать и как-то собрать вместе вот эти все разнородные потоки и как-то их смягчить. И в этой картине Лиознова действительно, она, когда была вторым режиссером, важно, что Ростоцкий написал в своей статье, которую тогда писал как дебютант, он писал что-то вроде своей такой программы, с которой он приходит, и он там отдельно отметил профессионализм Лиозновой именно как организатора производства и ее умение уже зрело работать на площадке. И он написал, что как раз вот он хотел бы видеть самостоятельную работу Лиозновой в скором будущем. И действительно, Лиознова очень скоро дебютировала. И при этом у Лиозновой, в общем-то, не было стремления как раз вот к такому какому-то, к такой острой постановке вопросов социальной или к каким-то эстетическим таким ярким поискам. У нее было стремление скорее к созданию такого вот, к продолжению традиции повествовательного кинематографа. И, в общем-то, она как раз точно определила свой интерес и действительно способствовала продолжению этой традиции.
Кстати, о Лиозновой, когда мы с Мамухиловичем обсуждали, ну вот кого из слушателей, я говорю, ну что, Лиознову берем? Он говорит, нет, оставим ее для Сергея Полинаревича.
Но действительно она опиралась на герасимовскую традицию?
Нет, да, это действительно так. И мне кажется, вообще вот этой какой-то связи Лиозновой с Эйзенштейном заговорили буквально в самые последние годы ее жизни, и даже больше после того, как ее не стало. Стали говорить, что последняя ученица и прочее, прочее. При всем при том, что она сама, по-моему, никогда особо на эту тему и... Ну, если вот в нескольких интервью последних лет ее там в буквальном смысле провоцируют что-то сказать.
Да. Биографически больше, да, нежели как-то эстетически или да. Стилистически, потому что, в общем-то, ну, время было такое, как конец 40-х годов, когда во многом именно какие-то вот личные контакты определяли, и если у Ростоцкого была предрасположенность, и он как человек чуть более старший, у него была предрасположенность, он застал те же спектакли Мейерхольда, он застал какую-то культуру, отголоски культуры 20-х годов, поэтому он был более восприимчив к вот этой вот разнообразии.
Складывался, точно же как у Рязанова, да, вот у Рязанова сложились отношения с Сергеем Михайловичем в какой-то степени.
Ну да.
А, то да, есть тут, вот это личное начало... Наверное,
тут еще зависело от того, что мастерская Козинцева, Козинцев очень редко появлялся вообще в Москве, он был часто на съемках в Ленинграде, и он, как правило, фактически передоверял свою мастерскую то Кулешову, то Эйзенштейну, а Герасимов был в Москве, поэтому мастерская Герасимова, где... была Лиознова, соответственно...
У нее возможности ходить налево было гораздо меньше. Ходить к Эйзенштейну налево. Пожалуйста, еще если какие-то вопросы есть, мнения. Пожалуйста.
Я скорее такой вопрос, поскольку вот сельхозсюжет, если скажем, вот эта тема, ведь она совпала с открытием уже послевоенного СХВ, которая находилась буквально в 2 минутах ходьбы от киностудии «Нью-Йорка». И те типажи, которые там были, те люди, которые там работали, ведь они же наверняка взаимодействовали, и это не осталось бесследно, мягко скажем. Вот, и мне очень интересно, развивалось, можно ли что-то проследить, эти какие-то наблюдения кинематографиста, как художника, который вот смотрит на людей, и это используют тоже в создании кинополотна. Ведь просто очень много журналистских документов, материалов, которые не пошли в ход, но наверняка же в кино как раз то, что осталось, то, что могло быть замечено, оно могло войти на киноэкран.
В общем, как часто Ростоцкий ходил через улицу, и набирал там, и набирал эти типажи.
Нет, ну здесь имеется в виду, что насколько в принципе влияло ли какие-то те очерки, да, как я понимаю,
и очерки,
мне кажется, да, вот именно да, вопрос был про конкретную
наблюдений,
среду.
В очерках как раз в эти годы ценились наблюдения, сделанные не на выставке, а в деревнях. И Ростоцкий, в общем-то, сам к этому. Он понимал, понимаете, дело в том, что в середине 50-х годов эстетика в СХВ, это эстетика, однозначно связанная со сталинским таким классицизмом. И, в общем-то, в СХВ было таким краеугольным местом для светлого пути Александрова и особенно для свинарки пастуха Пырьева, которые задали во многом эстетические координаты для 40-х годов. И в конце 40-х годов, соответственно, в СХВ, вновь открытая после полноценно заработавшая после войны, была таким выражением именно сталинской эстетики и сталинского руководства сельским хозяйством. И поэтому и очерки старались оттолкнуться от этой эстетики, и Ростоцкий, в общем-то, скорее, если бы ему в середине 50-х годов про это зашла речь, то, конечно, он стремился сделать анти-ВСХВ, то есть сделать фильм, опираясь на действительные наблюдения в колхозах, а не на ту, в общем-то, более-менее парадную эстетику, к которой сводилась колхозная жизнь на выставке.
Почему не точнее, потому что я открыла, что это после войны в 1954 году. И учитывая то, что она была более доступна, чем до войны, что огромное количество вот именно людей из деревни, особенно учитывая, что и деревенское население уже могло приезжать в Москву, не то, что не а вот насколько вот эти контакты, они могли повлиять как-то, спровоцировать, поскольку, конечно, диаметрально была противоположная ситуация, но человек, который находится вот в то время, вот это же не, вот даже такая площадка, она могла что-то дать.
Она могла дать, но в принципе все равно просто не так быстро перестраивается сознание, и колхозники, которые ехали в Москву, в общем-то, Москва воспринималась как такая сама по себе витрина. И поездка в Москву – это стремление соответствовать этой витрине. И поэтому, в общем-то, это желание себя встроить вот в такой выставочный контекст. И, в общем-то, минимально были. То есть, возможно, это мы не знаем так точно. Возможно, Ростоцкий туда и ходил, но так, чтобы он опирался на эти впечатления, вот он, в общем-то, в 50-е годы они старались вот от этой выставочной эстетики как-то толкнуться.
Это совсем не связано с Ростоцким, но связано с выставкой. Извините, поделюсь личным воспоминанием, потому что у меня сестра моего дедушки, которая всю жизнь прожила на Украине, и один-единственный раз покидала пределы не просто Украины, а даже вот района собственной и области. В Киеве она, по-моему, раз три была. Как раз в 54-55 год их вывезли на выставку, как передовиков производства. Я помню, потому что я ее расспрашивал. Ее главным впечатлением от Москвы была не выставка, а посещение мавзолея Ленина, Сталина и рассказ в буквальном смысле, кто как лежал, у кого как были руки, как они стояли. И вот это все прочее. Больше она про Москву не... Все остальное было ужасно в Москве, ей очень хотелось домой. Но вот лежащих два трупа в мавзолее во всех подробностях она пересказывала замечательно. Я только жалею, что я это не записал, потому что это вот, если это просто показать, включить камеру, и показать, это лучшая характеристика, наверное, вот этих колхозников со сталинистским мышлением, которые приезжают в эту раннеоттепельную Москву, но видят они нам только Ленина и Сталина. Ну, это так, это зарисовка.
В этом фильме там использован портрет такой неканонический, да?
Ленина? Там несколько Ленина.
За спиной, за плечом секретаря райкома.
Там скульптурный Ленин есть.
Ленин, крупный план, там уже ближе к
финалу. Это вот, по-моему, это какой-то...
Такой пещур, обаятельный пещур.
Но это как раз, этот портрет стремительно становится уже таким традиционным именно в 50-е годы. То есть действительно, как вы сказали, в 55-м году, когда фильм снимается, он еще не успел стать традиционным, но буквально через пару лет он уже таким будет. Там Мичурин еще активно везде висит.
Да, но его мы сейчас замечаем меньше.
Вот скажите еще.
Пожалуйста, да, есть еще вопросы?
Вот скажите, если Сталин не Сталин, все равно вот тема тирании, как бы давления, реакции на нее у Эйзенштейна и у Ростоцкого по творчеству, потому что ощущение, что вот как бы зло, как оно воздействует, вот эти какие-то мировоззренческие вещи, как они состыковываются, что-то есть, я просто чувствую смутно, вот Эйзенштейновское в его системе воззрений, вот на то, как зло воздействует, как ему противостоят, там даже в фильме «Доживем до понедельника» вот это вот системное, аккумулированное, что называется, в этой заучи там и так далее, да?
Ну, вы знаете, «Доживем до понедельника» в каком-то смысле скорее здесь не мировоззрение, Эйзенштейна. Здесь рассказ о человеке, который сам сохраняет свою свободу в каком-то смысле, как Эйзенштейн. То есть здесь не фильм, который мог бы снять Эйзенштейна, это скорее, здесь скорее персонаж, который может соотноситься с Эйзенштейном в каком-то смысле по своей свободе. А что касается такого зла и противостояния ему, то опять-таки у Эйзенштейна не всегда это выражено в тирании. У него в фильме «Генеральная линия» есть сцена, когда Марфа Лапкина, к Марфе Лапкиной односельчане приходят с высказыванием претензий, когда они надвигаются на нее, эти мрачные фигуры этих деревенских мужиков. В общем-то, это же не тирания, это зло, выраженное в другом. И в фильме «Октябрь», когда мы видим тех же матросов, которые просто все крушат и громят, и, в общем-то, и когда мы видим крестьянина, который заснул и просыпается в середине речи Ленина и начинает аплодировать, сам не понимая чему. Это же не тиран. Здесь, опять-таки, Ленин выглядит гораздо более цивилизованным таким европейцем, нежели вот эти вот персонажи. И у Ростоцкого, и здесь мы видим вот этих вот героев Хвата и героя Кубацкого, и особенно дело было в Пенькове. То есть это скорее такое низовое зло, которое и Эйзенштейна интересовало, и Ростоцкого интересует, без относительных вопросов.
Это, конечно, не метафизическое зло, а вот именно что зло растворяется в повседневности. Да.
А вот эти, ну вот из этой части, которой не было в кино, вот это вот из норы выползающий этот малюта, вот это вот в прямом смысле низовое зло. Да, я не знаю.
Мне кажется, что здесь, ну вот с моей точки зрения, может быть, самым главным сближением мировоззренческим является то, что Ростоцкий один из очень четко артикулированных в нашем кинематографе гуманистов. Вот в буквальном смысле этого слова. Да, это оттепельный гуманизм, это романтический гуманизм. Но он, вот классический, не гуманизм в плане высокофилософском, да, не восходящем к традиции европейского гуманизма как определенного философского течения, а именно в широком смысле вот он гуманист, и у него все равно вот это зло, почему я об этом говорю, зло, растворенное в человеке, и которое присутствует в человеке, оно все равно человеческим же началом и преодолевается. И поэтому не случайно, почему так очень часто фильмы Ростоцкого говорят, что вот это добрые фильмы, несмотря на то, что в них много вот таких низовых злодеев, потому что все эти злодеи человеческой добротой, другой изнутри себя, они все равно каким-то образом преобразуются. Вот мне кажется, это очень важно у Ростоцкого, в каком-то смысле вот эта вера в доброе начало, вот гуманизм в широком смысле этого слова.
Ну да, хотя в фильме «Дело было в Пенькове» как раз, в общем-то, там эта вера, там настолько показаны серьезно вот эти вот внутри человека противоречия, что, в общем-то, там финал такой полной веры, все равно там финал довольно мрачный.
Я не знаю, мне кажется, что все-таки вот в народном восприятии «Дело было в Пенькове» не воспринимается как мрачный фильм, оно воспринимается наоборот как то, что...
Там эмоционально, там финал сделан эмоционально.
Он сделан, безусловно.
И там, поскольку финал эмоционально в светлых тонах, в результате кажется, что и все закончилось благополучно, хотя в то же время, потому что...
Героиня Телегина принципиально не изменилась.
Дело не в одной Телегиной, а дело в героине как раз Дружининой и Тихонова. То есть Матвей Морозов и его жена.
А вот в «Белом гиме черное ухо» там как раз, наверное, вот такие низовые злодеи. Там вот тёлка, которая сдает в конце концов...
А разве в Пенькова они не такие? Ну, мне тоже кажется, они все кого-то именно...
Да, то, что Телегина играет, да.
Вот просто то, о чем Артем поговорил, как бы вот это наличие зла внутри главных героев. Но мы сейчас уйдем в «Дело было в Пенькове». То есть мы постепенно отходим от того фильма, который мы... У нас, конечно, был очень большой соблазн показать «Дело было в Пенькове», но мы решили все-таки вот показать более редкий фильм.
И первый, к тому же.
Да, но при этом понимая, что мы все равно непременно свернем на дорожку Пенькова. Это просто...
Можно быстро добавить?
Да.
Влияние Герасимова. В этом фильме же участвуют актеры, которые дебютировали в Герасимове когда-то. Федор Олейников, Валентина Телегина, Владимир Иванов, который вот здесь играет неудачливого влюбленного, а в «Молодой гвардии» сыграл Олега Крышева.
И неудачливо играет.
А?
И достаточно неудачливо играет.
Да, честно говоря, да. надо признать, да. Ну, то есть, вот это я просто добавил к тому.
И, кстати, здесь...
Герасимов рекомендовал, наверное. Да.
И здесь, с одной стороны, Герасимов, с другой стороны, здесь штат студии Горького, в частности, Анатолий Кубацкий,
да,
который...
Я хотел сказать, а с другой стороны, это горьковцы, да.
Да, и поскольку на студии Горького снимались в то же время и сказки знаменитые, в которых Кубацкий тоже, например, играет, и Алтайская, и которые входят сюда, в общем-то, тоже как такие персонажи. Почему здесь это зло в каком-то смысле и фольклорно? Но это мы так далеко...
Это мы сейчас, мне кажется, воспринимаем уже, когда мы знаем все то, что было снято после, у нас уже некоторые... Но в любом случае, конечно, вот я абсолютно согласен, вот, развивая вашу мысль, то, что сказал Артем, вот это вот студийное братство горьковцев, которое потом прослеживается, вот эти вот актеры второго плана, которые начинаются как раз с 50-х годов и потом существуют в 60-е, в 70-е, и даже сохраняются еще в 80-е, они, безусловно, задают вот эту палитру восприятия человеческих типов, которая, тем не менее, типажно привязана к каждому актеру. Их очень сложно выпрыгнуть за восприятие типажа актеров, складывающиеся по сказкам, по фильмам о школьниках и прочее, прочее, прочее. То есть то, как формировалось наше мышление и восприятие этих людей, и потом, как они входят в те или иные фильмы. Мне кажется, это абсолютно не распространяется на современного молодого зрителя, который во все это не погружен. И это скорее наша проекция, но очень важная, очень важная.
Не знаю, насколько это... распространяется или нет, потому что здесь очень многие вещи в самих актерах содержатся. То есть они сами играют другие роли, все равно у них здесь есть, даже если отдельно взятую роль вычленить, все равно там внутри
это
уже
тоже,
есть некоторое такое содержимое. И, во-первых, во-вторых, что касается студийного братства, то это показательно на студиях, помимо Мосфильма, в общем-то. Это Мосфильм из своей такой... огромности, поэтому он распадается на какие-то отдельные мастерские, на какие-то объединения и так далее. А и Ленфильмы, Горького и Свердловского.
Артем, я полностью с вами согласен, но там это еще связано и с местом жительства актеров. А вот здесь, когда вот это вот сравнивается все время мосфильмовские фильмы, ну как бы наши фильмы московские, мосфильмовские и горьковские, конечно, на горьковской студии это очень сильно заметно. Иногда, даже я помню, кто-то как-то задал вопрос, говорит, а что в студии Горького была такая проблема с актерами, что там все время приблизительно один и тот же пул существует.
Кстати, Татьяна Леознова ведь потом сняла Веру Алтайскую в роли Шкипидара, вот.
Спасибо большое. Спасибо. Но, к сожалению, поджимает следующий сеанс. Если вы вдруг не видели фильм Игоря Майборода о съемках фильма «Сталкер» Редберг и Тарковский, я вам очень рекомендую его посмотреть. Тем более он у нас показывается в авторском варианте с 30-миллиметровой копией. А через неделю мы встречаемся на последнем нашем, вот в рамках этого цикла «Последний будет вечер», посвященный Тенгизу Абуладзе, и мы вам покажем «Ожерелье для моей любимой». И я теперь это точно могу сказать, потому что вчера нам это подтвердили, это было под вопросом, нам все-таки Эргаков ЭДС не горючки оцифровал первый маленький одночастевку, снятого Абуладзе с Чхиидзе, посвященного ансамблю народного танца Грузии. Вот, это очень редкий фильм, мы вам его сможем показать, поэтому приходите. Я надеюсь, мы очень надеемся, что придет Наум Ильич, хотя у него сейчас довольно большая загруженность, но он хотел бы прийти. Так что это будет завершение этого большого эйзенштейновского года и его учеников. А в следующем году у нас будет Довженко и его ученики, это уже тоже понятно. И мы начнем 12 января с показа «Звени горы» и хроникальных материалов от Довженко. Спасибо, Артем, спасибо.
Спасибо.